Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы говорим про историю нашего региона и нашей страны. Ну и начнем мой сегодняшний эфир четверостишие о том, что «не треба нам твоих болот, где ноги сам поломит черт». Так говорят персонажи купаловской поэмы «Над ракой Аресой». И сюжет такой, что строится новая жизнь, происходит осушение болот. Однако есть те люди, кто не желает вместе с коммунарами, а действие происходило этой поэмы Купалы в 1920-е годы, вместе с ними проводить труд, потому что труд по мелиорации был практически каторжным. Не только в 20 веке, но и еще ранее. А в глухих дебрях среди комаров, без дорог, необходимости приспособлений, а ведь орудия тогда были самые примитивные. Там деревянная лопата, да, край, который еще хорошо, если обит железом, да топор. Поэтому болото, конечно, неотъемлемая часть ландшафтов нашей страны. Их еще называют не только с другими водоемами нашей республики, легкими Европами. Изучали и интерес они проявляли всегда. Но вот документальных, подтверждающих таких научных исследований, которые будут поставлены на изучение, появляются где-то только в 19 веке. Конечно, они интересовались с какой точки зрения. Ну, во-первых, это прикладной характер. То есть оценивался перспектива, вот как можно это использовать для того, чтобы, во-первых, применять эти территории и создавать сельскохозяйственные поля, разбивать. А потом будут активно использоваться как в качестве лесоводства, то есть вывозить лес. Ну, а уже в советский период особенно активно, долгое время, когда наша энергетика была не заточена на углеводороды, это торфодобыча. Так вот, при таком, конечно, подходе про то, как это использовать более рационально, и эксперименты по осушению, водоотведению проводиться начались еще в 19 веке. И проводились они где? Ну, во-первых, начнем с того, что это проходило только на территории Полесья. Напомню, Полесье — это огромнейший регион. Он расположен не только на юге нашей страны, потому что часто ассоциируют с Полесьем только Брестскую и Гомельскую область, забывая, что также и южные районы Могилевской и Минской области, плюс 4 района территории Украины — это все огромный большой ареал, который был заболочен. И вот эта огромная территория, по сути, треугольник. Но сегодня мы будем говорить о том треугольнике, который находился в пределах вот от Могилева до Бреста и южнее. Так что история мелиорации, она не началась в советское время, она не началась в 19 веке, она началась намного-намного раньше, уже можно считать спокойно 500 лет, и уходит корнями в 16 веке. Я напомню, что в целом, вот если говорить о Полесье, то это очень большой регион, и в целом вот климат и природа нашей страны, она характерна такой заболоченностью. И при увлажненностью порядка там 40%. Конечно, это к чему приводит? Это приводит к тому, что пригодность земель, она крайне низкая была долгое время для ведения сельского хозяйства. Она неудобна и для проживания людей, строительства тех каких-то объектов, инфраструктуры, не говоря уже о развитии промышленности. Это тоже все тормозилось. И сейчас, конечно, очень многое сделано на изучении вот тех факторов, которые... Однако, когда это происходило еще в средневековый период, да и в 19 веке, на самом деле, в первой половине, то Полесский регион был такой terra incognita, то есть белым пятном на картах в виде сплошных белых пятен. Конечно, сам вот этот вот особенность наших природных условий, они создавали и сложные такие условия для местных жителей, потому что, во-первых, мы забываем, что тогда были очень, ну, большое распространены малярийные комары, болотные газы, неустойчивый грунт, они вовсе приводили к тому, что строение сложно было возводить более 2 этажей. Напомню, кстати, древний Туровский храм сейчас является одним из таких туристических объектов, ради чего едут в Гомельскую область, как считаются рядом исследователей и археологов. Он был разрушен из-за того, что был построен на не очень подходящих для этого грунтовых водах, вернее, на почвах, обладавших именно заболоченностью. И казалось бы, землетрясение произошло на Балканах, однако его хватило, чтобы разрушить вот такое вот достаточно большое по тем временам в эпоху Средневековья сооружение. Однако интересна вообще история развития, вот как складывалась в целом вот сама наука мелиорации в Беларуси. Начнем с самого как бы раннего таких вот сведений, которые фиксируются уже в воспоминаниях либо в распоряжениях. Например, великий князь литовский и король польский Сигизмунд I, когда женился на итальянке из рода миланских герцогов Сфорца, звали ее Бона Сфорца, вот, сделал ей свадебный подарок. То есть молодой супруге он подарил как раз-таки ту часть, которая была его частью владения. То есть это было как раз-таки Полесье, вот, западная ее часть. И вот во время своего путешествия по реке Стырь, это приток, кстати, реки Припять, она была очень так поражена той буквально нетронутой природой, чего, например, в Италии уже можно было фактически и не увидеть. И вот, получается, к своим владениям она в дальнейшем потом приобрела еще имение там в Давидгородокском, Пинском, Кобринском старостах. Ну и, конечно же, это тоже были очень заболоченные территории. И вот именно она активно содействовала колонизации неосвоенных земель. Неосвоены они были, потому что это все было болото. Так вот, чтобы сюда приходили люди, она начала проводить здесь серию таких работ по гидромелиорации. То есть для того, чтобы убрать ту избыточную влажность. Вот, и, конечно, это принесло определенные плоды. Но также не нужно забывать, что еще и в 18 веке на территории нашей страны проводились также работы посредством каналов по определенной где-то улучшении почв. Вот. Но каналы какие у нас строились? Это, конечно, Днепробугский канал, известный как Королевский. Он тогда соединил реку Пину и реку Муховец. И, конечно же, в 18 веке активно обустраивался Огинский канал, который прошел через реки Чару, Неман, Есельду, Пину, Припять и Днепр. Он их соединил такой водной магистралью. По сути, тогда было соединено два моря, Балтийское и Черное. И при этом там канал, важно отметить, активно в его строительстве принимал участие еще одна такая, он называется хоть и Огинский, потому что главным инициатором, конечно, был гетман Огинский. Однако здесь не нужно забывать и помнить роль для развития этого канала пинского городского судьи под старосты Матея или Матеуша Бутримовича. Потому что он, будучи представителем этого рода, активно участвовал в финансировании строительных работ. Ну, во-первых, он до этого возводил и такие сухопутные пути, то есть строились дороги, там, тракты, так называемые, из Пинска в направлении на Слонь, на Волынь, вот, ну и при этом он также понимал и значимость именно каналов. Так что, кстати, вот этот Огинский канал, он составил по большому счету 54 километра. А ведь поймите, это конец 18 века. То есть минимум механизации, все делалось это ручным трудом. Так что можно сказать, что не только советские коммунары столкнулись с сложностями строительства гидротехнических сооружений, но и она насчитывает собой очень большие-большие такие истории. Кстати, канал, между прочим, Огинский изначально назывался как Телеханский канал. Вот. Он был не таким уж сильно глубоким, и сейчас часть вот этого канала можно посмотреть в качестве таких туристических целей, а вот если проехать дальше, то вы удивитесь, что вы будете представлять, что это как будет, как, например, канал, который вот находится вот в другой части, а здесь он достаточно протяженный, но сейчас очень большая часть его уже опять заросла, потому что то его значение, которое он играл, например, в Средневековье, да даже еще до 1939 года, она постепенно стала падать. А что произошло с этим каналом и почему он не стал играть ту роль, как это было в Средневековье, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Для тех, кто только подключился к нашему эфиру, я напомню, что сегодняшняя тема про гидромелиорационные события и действия, которые осуществлялись на протяжении многих-многих веков на белорусских землях. Поэтому вот в предыдущей части мы говорили о том, что мелиорацию стали проводить не в советский период и не в 19 веке, а намного-намного раньше. Но это были отдельные проекты, не играли они таких больших масштабов, однако по результатам, например, ряда из них, тот же самый строительство Огинского канала, они сейчас известны в истории. Так вот, Огинский канал играл огромную роль, пока не появилась в 19 веке железная дорога, ну и, конечно, очень сильно пострадал в период Первой мировой войны. А до 1939 года, когда эти земли стали частью Речи Посполитой, Польша их присоединила, активно канал использовался для вывоза леса. Ну а потом, как раз-таки, его действительно значение очень сильно упало. Упал, опять же, уровень грунтовых вод, ну и в целом стало выгоднее перевозить, как раз-таки, лес. В то время это была основная статья доходности этого канала. Уже другим способом. Однако идея осушения обширных болотистых пространств, она все-таки витала в воздухе уже в составе другого государства. Так, в частности, во времена Российской империи Александр I высказывал идеи о том, чтобы вот было бы неплохо. И он не касался не только болот лишь на территории нашей страны, но и в целом, которая тогда располагала империя. Вот. При этом можно сказать, что вот это все понимали важность. Но какие работы тогда осуществлялись? Вот в первой половине дня, в первой половине 19 века в основном какие-то проводились отдельные, незначительные площади, конечно же, если сравнивать с советским масштабом мелиорации, в границах каких-то небольших предместий крупных городов, либо в основном в качестве таких вот санитарных методов, либо для того, чтобы улучшить логистику между регионами. Однако необходимость мелиорации болот, да еще и в перевлажненных землях Беларуси, она стала занимать все больше и больше такую горячую роль, и высказывались разные способы, как его преодолеть. Тем более был опыт западный, в частности, к середине 19 века, опять же, росло население не только в наших губерниях, да, но и за пределами, и вот как раз-таки ряд государств, то есть самой Западной Европы, в Германии, в Нидерландах, Великобритании, большинство болот уже были осушены, и они успешно эксплуатировались. Но в дальнейшая отмена крепостного права в Российской империи в 1861 году, она приводит к тому, что, во-первых, начинается развиваться активно капитализм, и здесь очень важно становится активное использование лесных материалов. И, конечно же, это будет происходить на Полесье, потому что поскольку предыдущие, например, запасы леса, которые были там вырублены вблизи рек, каналов, их уже было недостаточно. И логично, конечно, возник вопрос о поиске новых мест, а туда уже нужно было как-то добираться. Поэтому важное значение было подготовительные вот эти лесосплавные каналы. И вот с этой целью поощрения землевладельцев к осушению болот, тогда Министерство государственных имуществ еще в 1857 году издало документ, в котором показывались наставления, как можно провести, вот если у них имеются имения с болотистой территорией, их осушить и возделывать. Но какого-то такого итога и массовости вот этот документ, чтобы сами дворяне там на личном способе использовали, они все понимали, что да, вредно, да, нужно осушать, но каких-то подвижек существенных не было. Однако в дальнейшем будет принято решение создать западную экспедицию по осушению болот. И вот во второй половине 19 века этот проект стал активно реализовываться. В частности, 26 мая 1872 года тогда, опять же, комитет министров утвердил специальную комиссию, и она разработала то, что да, нужно для того, чтобы развивать скотоводство, чтобы улучшалось как раз-таки качество луговых трав, проводить данные работы. И предполагалось как раз-таки начать эти работы проводить вокруг Санкт-Петербурга, на севере России тогдашней, это Псковская, Новгородская область и центральный это регион, это Ярославская, а самое главное Минская губерния, потому что отмечалось, что, конечно, это все вредно влияет на климат, портит леса, загрязняет земледелие, однако, если приложить особые усилия, то можно все это сильно очень как раз-таки и разрешить. И вот в 1873 году создается вот эта западная экспедиция для осушения болот. Туда войдут очень ведущие специалисты по гидрологии, минералогии, ботанике, других специальностей, геодезисты, конечно же, и руководить вот этим как раз-таки комиссией будет назначен военный инженер, которого звали Иосиф Ипполитович Жилинский. На экспедицию что возлагалось под руководством Жилинского? Нужно было, во-первых, досконально обследовать и провести вот возможность, где это более быстро можно сделать, осушение болот именно в Полесском регионе. При этом Полесье, в первую очередь, тогда подсматривалось большое пространство. Я напомню, это территория фактически современной Минск, современной Гомельской, Брестской областей и юга Могилевской и Минских областей. При этом также проводились работы на юге от белорусских губерний. Ну и вот в итоге будут проведены изыскания. Самая, конечно, главная цель вот этих изысканий – это, конечно же, провести как лучше создать водные пути в виде каналов для сплава леса. То есть здесь понимали, конечно же, в первую очередь именно вывоз ресурсов, ну и уже попутно улучшать возможность как бы запашивать, вернее, засеивать эти поля, освободившиеся от болот под какую-нибудь сельскохозяйственную продукцию. Хотя были и сомнения о том, а правильно ли вот вообще теоретические подходы. Потому что когда вот проект был подготовлен, вот как проводить осушение болот Жилинского, то него был еще такой почвовед, которого звали Докучаев. И вот он докучал тем, что не со всем соглашался с этим проектом, с этой концепцией канализации по лесу. Он считал, что вот сама по себе почва, то есть так называемые торфяные болота, они сами по себе притягивают воду из атмосферы. И создавать вот самостоятельно водные резервуары, тем самым питать вот там ресурсами озера, там реки, Волги, то есть они как бы, ну, будут так или иначе все равно к себе притягивать. И по его мнению, прежде чем вот потратить деньги на все это, на осушение болот, необходимо доказать, что реки как раз-таки берут начало в торфяных болотах. То есть можно, в принципе, обойтись и без этого. А при этом он не был против как таковой мелиорации. Он говорил о том, что надо это сделать очень так тщательно. При этом он говорил, что вот многие забывают, что вот все говорят, надо осушить каналами. Да, никто не против. Но он говорит, что никто же не задумался, что можно это сделать не путем создания каналов от, например, тех болот, а как раз-таки углубление русла реки и как раз-таки берега реки сделать одамбование. То есть сделать так, чтобы когда будет период паводка, то есть весна, эти реки не разливались. А учитывая, что они будут глубокими, то не будет такого разлива. Странно, кстати, что до этого никто об этом как-то и не думал. А вот все-таки идеи Докучаева, они будут реализованы уже лет через 80-90. Хотя он тогда был первый, предлагал, что вот надо углубить и исправить русло Днепра, вот, ну и улучшить берега. И тогда не будет таких разливов. Вот, хотел, вот. Ну а о том, что же по итогу выбрала комиссия, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, сегодня мы говорим про осушение болот, которое просуществлялось не только в советский период, но еще и до революции. И вот, в частности, западная экспедиция, комиссия как раз-таки по осушению болот под руководством Жилинского, она утвердила, был утвержден вот этот проект на высочайшем уровне, и будет осуществлена его реализация. При этом в дальнейшем, как раз-таки, когда его реализовали, он оказался не имеющих аналогов в мире. Впоследствии, кстати, его очень высоко оценили не только в России, но и за его пределами. То есть, в частности, он был удостоен лично золотой медали на Всемирной выставке в Париже. Чем занималась тогда эта комиссия? Во-первых, они исследовали, проводили картографирование, проводили геодезические изыскания, изучали почвы, при этом осуществляли также каталогизацию, то есть флоры, фауны, то есть все, что они видели на реках, все это записывалось, и включая, опять же, как менялся уровень режима в разное время года рек на Припяти, на Днепре. И, конечно же, вот важнейшей частью этих работ стало и научное обоснование. А вот как более рационально осушать болото, вот, и с последующим возможных вовлечения в сельское хозяйство. Так вот, эти изыскания, они продолжались, ну, без малого 30 лет. А сама экспедиция провела такую невероятную по тем временам работу, как определение высот на большей части Полесья. Были заложены огромное количество реперов, которые установили уровни разлива рек. Вот, в общем, колоссальный труд. При этом это было очень трудно. Вот когда сам Жилинский по итогам вот этих работ осуществил и написал труд, он говорил, что да, действительно, работы здесь производились в очень ужасных условиях. Громадное затруднение. Во-первых, приходилось преодолевать, потому что большое количество болотистых мест надо было в нечеловеческих условиях жить. А это же вредное испарение болотное. И многие инженеры, они порой настолько расстраивались свое здоровье до того, как работы заканчивали, что многие были вынуждены оставить службу в экспедиции. Кто-то заболевал малярией, кто-то в целом от труда отказывался. Вот. И, конечно, здесь требовалось, ну, во-первых, не то, что желание, стремление как-то улучшить быт людей, но и главное, вот именно большое, крепкое здоровье. А работа западной экспедиции по осушению болот, она преследовала еще раз две цели. Улучшить естественность того, чтобы можно было заготавливать травы, вот, ну, луга, и самое главное, вывоз леса. При этом вот естественность улучшения травостоя в то время, она происходила не сразу, а там в течение нескольких лет. При этом для вот ускорения этого процесса проводили специальные работы по выжиганию отмершей части растительности. Вот вся эта часть, она обогащалась золой, и создается определенная таких экспериментальных целях места, где бы можно было посмотреть, вот, а как правильно и лучше вести сельское хозяйство. Вот в частности, в 1883 году на Василеевской лесной даче, а это, кстати, Гомельская область, возле деревни Бабичи, будет создана опытная такая ферма под руководством одного известного российского агронома, которого звали Гедеман. Вот, и результаты экспедиции, они, конечно, дали очень большой итог. Вот, в частности, работы проводились, которые входили в сферу работы экспедиции на территории очень большой, да даже по нынешним меркам, это более 3,5 миллиона гектар. Специалистам удалось осушить и сделать работы так называемых на месте казенных дач, то есть тех участков территории, которые числились не за частными лицами, а за государством. Ими были проложены свыше 5000 каналов, осушить, которые осушали вот, болото, либо использовались для лесотранспорта. Вот, поэтому надо было также построить еще много мостов, а поспорили без малого там 549 мостов. Нужны были и шлюзы, и они тоже их строили. А шлюзы возводились в основном для задержания воды уже во время засухи, что характерно, что весной большие разливы, а потом в течение летнего сезона происходило быстрое, как раз-таки, сход воды, поэтому тоже были предусмотрены вот такие вот работы. Поэтому в целом на всю эту экспедицию, на западную экспедицию денег потратили немало, порядка 5 миллионов рублей, но она очень много и сделала. Конечно же, здесь же проводились те, учитывались, кстати, те рекомендации, которые предлагал Докучаев, как раз-таки, как это лучше делать. Например, там выравнивали где-то часть как бы, каналов, которые производили лучшее отведение воды. Вот. Ну и в целом, надо сказать, что был наработан опыт. Наработан опыт, который применялся уже в дальнейшем при мелиорации на территории Беларуси, России, Украины. И, конечно, этот первый проект, он дал и существенные результаты, и в теории. Вот. Но тогда очень к этому тщательно подходили. Во-первых, они проверяли разные способы, вот как, например, создавать корские дренажи, там, каменные или, например, гончарные использовать, вот. И тогда были очень такие, ну, по сути, попытки, с одной стороны, вроде бы не навредить, потому что, например, было очень много противников осушения этих болот. В частности, Министерство транспорта, они высказывали против того, что боялись, что упадет уровень воды на Днепре, на Припяти, вот. Они, конечно, были против, но комиссии удалось убедить, что все-таки эти работы будут более правильно. Так вот, что в целом дала как раз-таки Беларуси мелиорация земель? Ну, во-первых, Полесскому региону она подарила новую жизнь, потому что это стало таким мощным катализатором для развития ресурсов, для того, чтобы можно построить дороги, за то, чтобы можно было социально как-то благоустроить, вот. И, конечно, очень многое осуществлялось в то время. И в дальнейшем вот этот опыт, он также развивался уже и в советской научной работе, в частности, вот в научных обеспечениях по сельскому хозяйству. Беларусь, она долгое время занимала ведущие места, потому что в Советском Союзе Беларусь это была страна, где было ну, наибольшее количество залежей торфа. Вот, и у нас сложились свои научные школы по исследованию разных аспектов земледелия, луговодства. Более того, у нас сформировалась вот та законодательная основа для ведения земледелия на осушенных уже землях. Но этого бы ничего бы не было, если бы не было предшественников еще в конце 19 века. Кстати, сегодня мелиорирование земли обеспечивает не только получение вот около трети продукции всего растениеводства в нашей стране, но и достаточно большое количество зеленых кормов, а это, между прочим, я напомню, базис мясомолочного экспорта. Ну, а и также вот в рамках деятельности по о том, как лучше осушать болото и строить гидромелиорационное сооружение, было также и осуществлено и в Минске. Вот непосредственно в Беларуси принципиальным таким событием стало учреждение Минским губернским комитетом Минской болотной опытной станции. Она, между прочим, была открыта в 1911 году. Ее руководителем был назначен ученик известного ученого Тимирязева, которого звали Александр Федорович Флеров. Вот, ну и именно он, уже имея определенный опыт работы в европейских странах, вот, увидел, как там осушали болото, постарался это все реализовать уже по созданию Минской станции, как раз таки. И что интересно, что первоначально вот это опытное хозяйство Минской болотной ну, станции, она должна была расположиться недалеко от Лунинца, на участке в районе имения Лахва. А вот, и полевые работы здесь были начаты в 1912 году. Однако вот результаты первые показали, что она, во-первых, уже дает эффект, но потом было принято решение все-таки ее переместить в другое место. И вот, в частности, уже как раз-таки, вот когда сменился новый руководитель этой станции, а им стал уже Александр Трофимович Кирсанов, то уже опытный участок был использован уже ближе к Минску. Это, кстати, так известное Комаровское болото. Тогда это не было еще Минская Комаровка, это тогда была окраина Минска. И вот деятельность этой болотной станции лежала, во-первых, по о том, как бы более правильному проекту осушения болот, но не только этим. Они занимались еще и такими вопросами, какие культуры выбирать, какая особенность агротехники, а также какая пропорция должна выглядеть минеральных удобрений для получения вот этих хороших, стабильных урожаев. А вот. Ну и, конечно же, возможно ли использовать эти земли для садоводства. И вот комиссия как раз-таки, вернее, вот эта болотная, как раз-таки, опытная станция, она сделала очень большой задел. И как раз-таки уже в последующем времени там будет создана и метеостанция, между прочим, существовавшая там до 1969 года. Ну а чем еще занимались на Минской болотной метеостанции, мы поговорим в следующей части нашей уже программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы говорим сегодня про осушение болот, которые осуществлялись еще в 16 веке, во времена Боны Сфорцы, которые проводились в конце 18 века и в 19 веке. Между прочим, этим активно занималась Западная комиссия по осушению болот. Ну, а его уже последователем становится Минская болотная опытная станция. Возникла она еще в начале 20 века, но продолжила также активно развиваться и в советский период. И здесь не только занимались вот исследования именно, как лучше осушать, но и исследования культуры, какие подходящие именно на заболотистых вот этих осушенных территориях. В дальнейшем, кстати, в 1924 году на станции будут активно заниматься проблемами садоводства именно на торфяниках. Создается для этого специальный питомник профессора Высоцкого. Вот. Ну и, кстати, некоторые деревья, высаженные тогда, это сосна Веймутова, редко для Беларуси сохранилась до нашего времени. С 27 года на территории станции будет создана болотная метеостанция. Она долгое время существовало аж до 1969 года. В 30-е годы здесь будет принято решение как раз-таки открыть на базе этой станции Всесоюзный научно-исследовательский болотный институт, что было неудивительно, учитывая белорусский наработанный опыт. Для этого создаются там как раз-таки несколько направлений, где будут исследоваться болотоведение как отдельное такое направление. Вот. Ну и в результате этих наблюдений в целом можно сказать, что будет создана коллекция, которая составила основу музея болотоведения. К сожалению, там хранились те экспонаты, но большинство из них были утрачены в ходе авианалета немецкой авиации вот буквально в первые дни Великой Отечественной войны, и последовавшего за ним пожара также изгорел тогда же и архив, поэтому, к сожалению, очень важные ценные данные, полученные тогда в 20-30-е годы, были утрачены. Кстати, во время оккупации Минска опытная станция все равно функционировала, ее поля также засеивались, велись наблюдения за метеоусловиями и уходу за скотом, а в 56-м году в связи со строительством новых микрорайонов станция будет преобразована. Оно уже будет называться Минское экспериментальное хозяйство. И ее площадь, она там с каждым годом уменьшалась по мере застроительства нашей столицы, ее восстановления и дальнейшего развития. Ну и вовсе в ходе реконструкции, реструктурализации, правильно сказать, 70-е годы, она и совсем уменьшилась. При этом любопытно перенестись на территорию Минской болотной опытной станции. Если вы откроете современную карту, то на момент создания ее, а это тогда была территория Комаровского болота, она располагалась за пределами города. А в 1922 году, когда было принято решение увеличить осушаемую площадь болот в 4 раза, через болото Комаровское проложили насыпную песчаную дорогу. Сейчас, между прочим, это отрезок улицы Богдановича до, ну, улицу Богдановича от Машерова, прежнее название в Арвашении, до улицы Некрасова. При этом одновременно с строительством вот этого вот этой дороги будет прорыт специальный канал, созданы участки, осушающие сеть с различными видами дренажа. Ну и канал брал начало на северной части болотного массива и впадал в ручей Переспа. Сейчас это примерно район Кульмана. А в 60-е годы участки станции были отданы под строительство новых микрорайонов, которые возводятся вдоль улиц Орловская, Коростоянова, потом будет также построен жилой массив уже на территории уже бывшего Комаровского, ну а сам канал будет канализирован. Мелиоративные каналы в целом в результате этой деятельности водозапорных скважин в районе деревень Новинки и Цна были навсегда осушены, и поэтому сейчас они уже отсутствуют. При этом, вероятно, в память о них и по сей день сохраняют название улиц. В частности, в частном секторе, рядом со сквером Котовка, есть улица Мелиоративная. Так это память, как сказать, о тех событиях, которые здесь проводились еще в 20-е, и до конца 60-х годов. При этом частично, кстати, сохранились садовые посадки болотной станции. Например, на территории парка «Дружба народов» огражденная территория примерно между разворотным кольцом, где сейчас находится площадь Бангалор, и пересечением с улицей Некрасова. Кстати, сам парк «Дружбы народов» он появился при реорганизации болотной станции и должен был сначала стать филиалом ботанического сада. На сегодняшний день район, где располагается Минская болотная станция, можно отнести к современной части, центральной части города. Поэтому в целом, если заканчивая наш сегодняшний эфир, надо сказать, что болото — это, с одной стороны, судьба нашей страны в плохом плане, что большое количество их территории, которые были сильно обводнены, они предопределили и особый тип ведения хозяйства. И, конечно, массово эти попытки стали осуществляться уже во второй половине 19 века, но очень сильно все изменилось в советское время, когда, во-первых, активно используется уже торфоразработка, и самое главное, улучшились очень сильно условия труда. Однако, если вы почитаете наших классиков, да тот же самый, опять же, известный уроженец гомельской земли Иван Мелиш, да, Полесская хроника, то вы, можете прочитать много того, какие трудности создавали вот эти болота. Но сейчас, конечно, проблем таких, добраться для того, чтобы от одного населенного пункта на другого на Полесье стало меньше. Сейчас есть школы, садики, есть предприятия, Но все это не могло бы быть и возможным, как и говоря про активное ведение сельского хозяйства, если бы не опыт и не труд людей, которые были на протяжении многих столетий осуществлялись здесь же в 19 и в 20 веке. Поэтому, гуляя по нашим улицам и гуляя по новым районам Гомельской и Брестской области, обращайте внимание на то, как сильно изменился быт наших людей, как сильно изменилась жизнь, таком могли только мечтать люди, кто начинали эту всю эпопею. С вами мы поговорим в следующий понедельник, до новых встреч, и будем рассказывать и узнавать что-нибудь новое из истории нашей страны.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.